Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена, это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась. По целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался, или мне показалось, что я сделался, чрезвычайно проницателен. «Не он ли?» «Или уж не он ли?» — спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский, хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться, втайне показался мне опаснее других. Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула. По крайней мере, доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время. Он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче. Невольная нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм. «Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек?» — сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине. Она бронилась со своей горничной. «Вам бы надо бы научиться работать, пока вы молоды. А вы что делаете?» «Вы не можете знать, работаю ли я дома», — возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства. «Какая уж тут работа! У вас не то на уме». «Ну, я не спорю. В ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?» «Я вас не понимаю», — заметил я. «Не понимаете, тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить. Что нам делать? Мы народ прокаленный, нас ничем не пробьешь. А у вас кожица еще нежная. Здесь для вас воздух вредный. Поверьте мне, заразиться можете». «Как так?» «Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам? Хорошо?» «Да что же я чувствую?» — сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав. «Эх, молодой человек, молодой человек!» — продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное. «Где вам хитрить? Ведь у вас еще, слава Богу, что на душе, то и на лице. А, впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б...» — доктор стиснул зубы. «Если бы я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь. Как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?» «А что же такое делается?» — подхватил я и весь насторожился. Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением. «Хорош же и я», — промолвил он словно про себя. «Очень нужно это ему говорить». «Одним словом», — прибавил он, возвысив голос, — «повторяю вам, здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет. И в оранжерее тоже приятно пахнет, да жить в ней нельзя. Эй, послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова». Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида. «Вот», — прибавила княгиня, — «господин доктор, поброните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом. Разве ей это здорово при ее слабой груди?» «Зачем вы это делаете?» — спросил Лушин. «А что из этого может выйти?» «Что? Вы можете простудиться и умереть. В самом деле? Неужели? Ну что ж, туда и дорога». «Вот как!» — проворчал доктор. Княгиня ушла. «Вот как!» — повторила Зинаида. «Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом. Что хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие пить воду со льдом. И вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтобы не рискнуть ею за миг удовольствия? Я уже о счастье не говорю. Ну да, — заметил Лушин, — каприз и независимость. Эти два слова вас исчерпывают. Вся ваша натура в этих двух словах. Зинаида нервически засмеялась. «Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо, отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь. Вас дурачить, себя дурачить, куда как весело. А что до независимости? Мсье Вальдемар», — прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, «не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют». Она быстро удалилась. «Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек!» — еще раз сказал мне Лушин. Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости. Я был в их числе. Разговор зашел о поэме Майданова. Зинаида чистосердечно ее хвалила. «Но знаете ли что?» — сказала она ему. «Если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты». Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли. Особенно, когда я не сплю перед утром, когда небо начинает становиться и розовым, и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться? — Нет, нет, — воскликнули мы все в один голос. — Я бы представила, — продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, — целое общество молодых девушек. Ночью, в большой лодке, на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна. «Понимаю, понимаю, продолжайте», — значительно и мечтательно промолвил Майданов. Вдруг шум, хохот, факелы, бубны на берегу. Эта толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт. Только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились, и чтобы глаза у вакханок блестели под венками. А венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш, и золота, много золота. — Где ж должно быть золото? — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри. — Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн. Они не могут его продолжать. Но они не шевелятся. Река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается. Это надо хорошо описать, как она тихо встает при лунном свете, и как ее подруги пугаются. Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту. Представьте, тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу. Зинаида умолкла. «О, она полюбила!» — подумал я опять. «И только?» — спросил Майданов. «Только». — отвечала она. — Это не может быть сюжетом для целой поэмы, — важно заметил он. — Но для лирического стихотворения я вашей мыслью воспользуюсь. — В романтическом роде? — спросил Малевский. — Конечно, в романтическом роде. Байроновском. — А, по-моему, Гюго лучше Байрона, — небрежно промолвил молодой граф. — Интереснее. — Гюго писатель первоклассный? — возразил Майданов. — И мой приятель Танкашеев в своем испанском романе «Эль Травадор». — Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? — перебила Зинаида. — Да, это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Танкашеев... — Ну, вы опять заспорите о классицизме и романтизме, — вторично перебила его Зинаида. — Давайте лучше играть. — Фанты? — — подтвердил Лушин. — Нет, фанты скучно. А в сравнении? Эту игру придумала сама Зинаида. Назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь. И тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз. Она подошла к окну. Солнце только что село. На небе высоко стояли длинные красные облака. — На что похожи эти облака? — спросила Зинаида. И, не дожидаясь нашего ответа, сказала. — Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали? Все мы, как Полоний в Гамлете, решили, что облака напоминали именно эти паруса, и что лучшего сравнения никто из нас не приищет. — А сколько лет было тогда Антонию? — спросила Зинаида. — Уж, наверное, был молодой человек, — заметил Малевский. — Да, молодой, — утвердительно подтвердил Майданов. — Извините, — воскликнул Лушин. — Ему было за 40 лет. — За 40 лет? — повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом. Я скоро ушел домой. — Она полюбила, — невольно шептали мои губы. — Но кого? Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась, все лицо ее было облито слезами. — А, вы? — сказала она с жестокой усмешкой. — Пойдите-ка сюда. Я подошел к ней. Она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их. — А, больно! А мне не больно! Мне не больно? — повторила она. — Ай! — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. — Что это я сделала? Бедный мсье Вальдемар! Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко. «Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду», — сказала она. А у самой на глазах все блестели слезы. «Это вас, быть может, утешит немного. А теперь прощайте». Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом. Она в чем-то упрекала его, а он по своему обыкновению холодно и вежливо отмалчивался. И скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка. Да и мне было не до того. Помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе, в кабинет, и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была «une femme capable de tout» — женщиной, способной на что угодно. Я подошел к ней к ручке, это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор, и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку. Я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать. Я все-таки был ребенком, несмотря на мои 16 лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана. Да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену. Сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко. И так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими. Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдали, слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок, не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там, на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен высоты. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклоняясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей. Ее руки прикасались моей головы. И вдруг... Что стало со мной тогда? Ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный! Что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне мой зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила? Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня». «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она словно про себя. «Ступайте домой, месье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь, и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу, ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно, я был еще ребенок. Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастье, что мне становилось даже страшно. Не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть. Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, который напрасно старался скрыть под личиной скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила, нет ли у меня синих пятен. Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, и мне стало очень тяжело. Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня, но мысли ее были далеко, я это ясно видел. «Заговорить самому о вчерашнем дне», — подумал я, — «спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно». Но я только махнул рукой и присел в уголок. Беловзоров вошел. Я ему обрадовался. «Не нашел я вам верховой лошади смирной», — заговорил он суровым голосом. «Фрейтак мне ручается за одну, да я не уверен. Боюсь». «Чего же вы боитесь?» — спросила Зинаида. «Позвольте спросить». «Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится». И что за фантазия пришла вам вдруг в голову? Но это мое дело, мсье мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича. Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя. Точно она была уверена в его готовности услужить ей. — Вот как, — возразил Беловзоров. — Вы это с ним хотите ездить? — С ним или с другим? Это для вас все равно. Только не с вами. — Не со мной, — — повторил Беловзоров. — Как хотите, что ж, я вам лошадь доставлю. — Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать.
— Скачите, пожалуй.
— С кем же это? С Малевским, что ли, вы поедете?
— А почему бы и не с ним, воин?
— Ну, успокойтесь, — прибавила она, — и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. — Вы знаете, что для меня теперь Малевский — фи.
Она тряхнула головой.
— Вы это говорите, чтобы меня утешить, — проворчал Беловзоров.
Зинаида прищурилась. — Это вас утешает?
— О, воин! — сказала она наконец, как бы не найдя другого слова.
— А вы, мсье Вальдемар, поехали бы вы с нами?
— Я не люблю в большом обществе, — пробормотал я, не поднимая глаз.
— Вы предпочитаете тет-а-тет?
С глазу на глаз?
— Ну, вольному воля, спасенному — рай, — промолвила она, вздохнувши.
— Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.
— Да. А деньги откуда взять? — вмешалась княгиня.
Зинаида наморщила брови.
— Я у вас их не спрошу. Беловзоров мне поверит.
— Поверит, поверит, — проворчала княгиня. И вдруг во все горло закричала. — Дуняшка!
— Маман, я вам подарила колокольчик, — заметила княжна.
— Дуняшка! — повторила старуха.
Беловзоров откланялся. Я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала. На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился на заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий. Веселый свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам. Я не чувствовал себя счастливым. Я вышел из дому с намерением предаться унынию. Но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве взяли свое. Воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму. «Другие для нее лучше меня», — думал я, — «пускай. Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал. И то ли я в состоянии еще сделать для нее?» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной, Малик Аделя, уносящего Матильду. И тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса. Потом я запел «На белой снеге» и свел на известный в то время романс «Я жду тебя, когда зефир игривый». Потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова. Попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде. Придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение. «О, Зинаида, Зинаида!» Но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину, узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукой на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних. Только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал. Садник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она... отчего она такая бледная?» Ездила верхом целое утро и бледная. Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Журнал де Деба». Но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», — хотела было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал. В течение следующих 5-6 дней я почти не видел Зинаиды. Она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство. Всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный. На тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка. Он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным старанием подслуживал старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность. Ему напомнили какую-то историю с какими-то путейными офицерами, и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго. Я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов, и вдруг, как говорится, ни к селу, ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу. А я, дурак, думал, что она кокетка. Видно, жертвовать собою сладко для иных. — Что вы хотите этим сказать? — спросил я. — Вам я ничего не хочу сказать, — отрывисто возразил Лушин. Меня Зинаида избегала. Мое появление, я не мог этого не заметить, производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня. Невольно. Вот что было горько, вот что меня сокрушало. Но делать было нечего, и я старался не попадаться ей на глаза и лишь изредка ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное. Ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины. Я любил это место, оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел, над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка. Серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно, и ждал, не отворится ли оно. Точно, оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье, и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими, с какой-то решительностью кивнула сверху вниз головою, захлопнула окно. Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — — сказала она мне с прежней лаской, — «мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще не здоровы?» — спросил я ее. «Нет, теперь все прошло», — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет». «И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я. Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня. «Да, изменились», — ответил я вполголоса. «Я с вами была холодна, я знаю», — начала Зинаида. «Но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?» «Вы не хотите, чтобы я любил вас. Вот что!» — воскликнул я мрачно, с невольным порывом. «Нет, любите меня, но не так, как прежде». «Как же?» «Будемте друзьями, вот как». Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право». «Ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы? Я для вас ребенок», — перебил я ее. «Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства», — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки. «Знак нашей к вам милости». «Я от вас прежде получал другие милости», — пробормотал я. «А-а-а», — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. «Какая у него память! Что ж, я и теперь готова». И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый спокойный поцелуй. Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. «Неужели, — думал я, — эта кроткая и рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал, и походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественнее и стройней. И, Боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь!» После обеда опять собрались во флигеле гости, и княжна вышла к нам. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый незабвенный для меня вечер. Даже Нерматский притащился. Майданов пришел в этот раз раньше всех, он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачества и шума. Цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон. Но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные. Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями, и что у ней была деревянная голова. Либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целую повестью. Тут были могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить. «Коли уж дело пошло на сочинение, — сказала она, — так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное». Первому досталось говорить тому же Беловзорову. Молодой гусар смутился. «Я ничего выдумать не могу», — воскликнул он. «Какие пустяки?» — подхватила Зинаида. «Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли». «Я бы ее запер». «И сами бы сидели с ней». «И сам непременно сидел бы с ней». «Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?» «Я бы ее убил». «А если бы она убежала?» «Я бы догнал ее и все-таки бы убил». «Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой. Что бы вы тогда сделали?» Беловзоров помолчал. я бы себя убил. Зинаида засмеялась. Я вижу, у вас недолгая песня. Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась. «Вот послушайте», — начала она наконец, — «что я выдумала. Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренье, все прихоти роскоши». «Вы любите роскошь?» — перебил ее Лушин. «Роскошь красива», — возразила она. «Я люблю все красивое». «Больше прекрасного?» — спросил он. «Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне». «Итак, бал великолепный. Гостей множество. Все они молоды, прекрасны, храбры. Все без памяти влюблены в королеву». «Женщин нет в числе гостей?» — спросил Малевский. «Нет. Или погодите. Есть. Все некрасивы. Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна. У нее маленькая золотая диадема в черных волосах». Я посмотрел на Зинаиду, и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такой властью, что я подумал: «Ты сама эта королева». «Все толпятся вокруг нее», — продолжала Зинаида. «Все расточают перед ней самые льстивые речи». «А она любит лесть?» — спросил Лушин. «Какой несносный! Все перебивает. Кто же не любит лести?» «Еще один последний вопрос», — заметил Малевский. «У королевы есть муж?» «Я об этом и не подумала». «Нет, зачем муж?» «Конечно», — подтвердил Малевский. «Зачем муж?» «Силянс! Тише!» — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо. «Мерси!» — сказала ему Зинаида. Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу, а за ними темное небо с большими звездами, да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там около деревьев фонтан. Он белеет во мраке, длинный-длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: «Вы все, господа, благородны, умны, богаты. Вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом. Вы все готовы умереть у моих ног. Я владею вами». А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней. Никто его не знает. Но он ждет меня и уверен, что я приду. И я приду. И нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана». Зинаида умолкла. «Это выдумка?» — хитро спросил Малевский. Зинаида даже не посмотрела на него. «А что бы мы сделали, господа?» — вдруг заговорил Лушин. «Если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана». «Постойте, постойте», — перебила Зинаида. «Я сама скажу вам, чтобы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль. Вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму. Впрочем, нет, вы не умеете писать эпиграмм. Вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барье, и поместили бы ваше произведение в телеграфе. Вы, Нерматский, заняли бы у него... Нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты. Вы, доктор?» Она остановилась. «Вот я про вас не знаю. Что бы вы сделали?» «По званию лейб-медика, — отвечал Лушин, — я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей». «Может быть, вы были бы правы. А вы, граф?» «А я?» — повторился своей недоброй улыбкой Малевский. а вы бы поднесли ему отравленную конфетку». Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение. Но он тотчас же захохотал. «Что же касается до вас, Вальдемар?» — продолжала Зинаида. «Впрочем, довольно. Давайте играть в другую игру. Мсье Вальдемар в качестве пажа королевы держал бы ей шлейф, когда она побежала в сад», — ядовито заметил Малевский. Я вспыхнул. Но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом. «Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким, и потому прошу вас удалиться». Она указала ему на дверь. «Помилуйте, княжна!» — пробормотал Малевский и весь побледнел. «Княжна права!» — воскликнул Беловзоров и тоже поднялся. «Я, ей-богу, никак не ожидал!» — продолжал Малевский. «В моих словах, кажется, ничего не было такого. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Простите меня!» Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась. «Пожалуй, останьтесь», — промолвила она с небрежным движением руки. «Мы с мсье Вальдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться? На здоровье». «Простите меня», — еще раз повторил Малевский. А я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь. Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены. Всем немного стало неловко. Не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи, и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым!» — шепнул Милушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье. Княгиня выслала сказать, что у нее голова болит. Нерматский стал жаловаться на свои ревматизмы. Я долго не мог заснуть. Меня поразил рассказ Зинаиды. «Неужели в нем заключался намек?» — спрашивал я самого себя. «И на кого? На что она намекала? И если точно есть на что намекнуть, как же решиться?» «Нет-нет, не может быть!» — шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую. Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа. Я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном. Внезапные перемены в ее обращении со мною и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке. Точно низкое зловещее облако повисло надо мною. И я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных. Их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный ванифатий, обтерханные горничные, манеры самой княгини. Вся эта странная жизнь уже не поражала меня более. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, я привыкнуть не мог. «Авантюрьерка», — сказала про нее однажды моя мать. «Авантюрьерка она, мой идол, мое божество». Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку. Я негодовал, и в то же время, на что бы я ни согласился, чего бы ни дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана. Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад, фонтан», — подумал я, — «пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали. С неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи. Легкий звук моих шагов меня и смущал, и бодрил. Я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце, крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жерсть. Вдруг, или это мне почудилось, в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура. я усиленно устремил взор в темноту. Я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся? Или это опять стучит мое сердце? Кто здесь? Пролепетал я едва внятно. Что это опять? Подавленный ли смех? Или шорох в листьях? Или вздох над самым ухом? Мне стало страшно. «Кто здесь?» — повторил я еще тише. Воздух заструился на мгновение. По небу сверкнула огненная полоска. Звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я. Но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях. Только окошко где-то звякнуло. Я постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение. Точно я ходил на свидание и остался одиноким, и прошел мимо чужого счастья.